subdivision.
Правильные, проще. Как называть дома алтарь для поклонения Кришне. Ну, чтобы как-то вот это все было правильно и компактно, но не смущенно. Есть какие-то советы?
Купите его. Ну, то есть организация.
А где продают?
Где он продается? Позвоните, спросите. Там и купите. Узнайте у кого-нибудь. Это вещи, которые продаются, причем на каждом углу. То есть продаются подставки под алтаря и сами алтарные какие-то изображения также продаются. Буквально вчера я заходил в какой-то мебельный магазин, и там вариантов 20 продается. Специально, так и написано. Алтарная полка. Купите.
Божества какие-то.
Купите. Какие вам нравятся. То есть это не философский вопрос, это вопрос практики. Так, в общем-то, что мы покупаем домой? Мы покупаем то, что нам нравится. Какие вы книги покупаете? Те, которые вы будете читать. Какой вы себе компьютер покупаете? Тот, на который вы будете работать. Какого вы хотите себе домой Бога привезти? Тот, с кем у вас есть отношения. С кем у вас есть отношения, с кем вы развиваете отношения. Как фотография любимого человека. Вы меня спрашиваете, например, а какую фотографию какой девушки мне дома повесить на полку? Да извините, какая вам нравится. Понимаете? То есть это ваше сердце, поэтому есть установленные вещи, просто купите и все. То есть это не является, в общем-то, проблемой. Проблема это, в общем-то, наше потом удивление, зачем нам это все нужно. То есть что мы с этим будем делать? Вообще, то есть для чего вы хотите это все домой принести?
Я?
Да.
Я чувствую в этом вкус, потребности.
Что делать конкретно с этим?
Ну, как минимум, молиться.
Молиться? Молиться можно без алтаря. Никакой проблемы, вы же не отмыться об алтаре на улицу. Молиться тоже не обязательно перед алтарем. Молитва сама по себе полноценна, потому что в самой молитве находится уже абсолютная истина. Поэтому если только для этого не нужно, для чего еще?
Ну, я пока не могу так сформулировать.
Да, вот
это внутреннее.
Вот это очень важно, понимаете? То есть,
при этом я оговорился, чтобы как бы это такое частное, личное желание. То есть я не хочу смущать никого.
Ну да, вот это вот, понимаете, абсолютно истинно, это реальные отношения. Это все равно, что вот жену домой привезти. Все удивятся в любом случае. То есть, если вы придете домой жену, все удивятся. Кого бы вы домой, в принципе, не привели, даже если не жена, это новый друг, я не знаю. Просто мужчина с улицы. Знаете, если вы домой его приведете, это будет удивление у всех. Поэтому у нас должно быть очень четкое представление, что мы с этим будем делать. Потому что духовность это такой немножечко внутренний процесс. Это очень внутренний процесс, который требует какого-то утверждения внутри. Как любовь. Сначала все должно внутри утвердиться. То есть сначала должно быть действительно понимание, зачем вообще дальше-то все это продолжать. Поэтому когда я перехожу на уровень так сказать, ознакомление своего внутреннего мира со всеми окружающими, я должен быть точно уверен в том, что я делаю, зачем и как я все это буду объяснять другим. Понимаете? Поэтому никогда не следует торопиться, надо точно понимать, что я хочу сделать, зачем, то есть и насколько это в действительности соответствует моему, в общем-то, этому предназначению сейчас, в данный период времени. То есть, если это заранее вы чувствуете, что это вызовет проблему в отношениях с другими людьми, вы же меня спрашиваете, как это сделать так, чтобы не было хуже для других. Значит, есть какое-то подозрение. Значит, вы не один живете. Значит, уже это будет странно. Представьте себе, что кто-то домой что-то притаскивает, вешает на стену, говорит, это Бог, все, мимо когда ходите, креститесь. То есть, это уже вызывает некоторые подозрения. Поэтому Бог это любовь. Поэтому когда мы домой приносим любовь, это всегда вызывает ревность. Не философскую причем. Абсолютно тупую человеческую ревность. То есть кого-то домой принесли и любят. Это подозрительно со всех сторон. Поэтому эта любовь должна быть однозначно осознанная. Она должна быть принята до того, пока вы ее приведете домой. То есть родители должны попросить привести вашу девушку домой. Понимаете? Ну давай уже, не скрывай, приводи ее. То есть они уже должны заранее познакомиться. Они уже должны быть заранее подготовлены. А не так, что здрасте, вот знакомьтесь, все, она будет жить у меня дома. А на вас мне все равно. То есть это всегда будет проблема. Поэтому да, сначала что носят? Фотографию где-нибудь прячут ее. Потом мама ее находит случайно фотографию. Кто это? А, знакомая. Давай рассказывай, какая знакомая. Да, не надо тебе еще знать. Мы так еще только знакомимся. И потом уже, когда уже невозможно это скрывать, когда уже все просят, ну тогда вы духовность приносите домой. Поэтому купите, мы вернемся к слову купите, где купить вам телефон дадут, вот сидят на секретаре. Купите вот именно такой раскладную фотографию. Понимаете? То, что можно прятать в книжку. В принципе, книжка уже является раскладным алтарем. То есть, сама книжка это уже алтарь. На что на алтаре, видите, стоит? Книжка! Заметьте, очень интересно. То есть, открываете книжку, и о чудо! Алтарь. Поэтому не пугая людей, вы читаете книжку, а когда вам хочется проявить свою религиозную какую-то надобность, потребность, то у вас алтарь. Второй шаг, то есть первый шаг сделан, у вас есть книжка. То есть реальный алтарь. Потому что абсолютно истина представлена в своем трактате. Никто не боится. Уже, конечно, страшно немножко, подозрительная книжка. Да. Но еще не алтарь. То есть алтарь в самой книжке. Потом вы покупаете раскладной алтарь. То есть то же самое, только без книжки. Тоже раскладывается, прячется в книжку. Или вот, например, у нас, да, простой вариант стоит, просто вот изображение, да? Его в книжку положили, тоже закладка. Что это у тебя? Закладка. Что это за дело? Не девушка, это закладка. Какая-то подозрительная закладка, да? Но еще закладка. И вот когда уже созрело, когда вас просят, когда уже всем все понятно, а когда уже все готовы, что любовь еще очередная придет в вашу семью, вот тогда вы уже, так сказать, оборудуете уголок для своей любви. Как для семьи отводится комната отдельная. Говорится, что никакой член семьи не имеет права на отдельную комнату, пока у него нет семьи. Он должен жить вместе со всеми. Поэтому вас восточная семья, все вместе живут, на одной большой кровати спят. Нам это кажется кошмар, вот они вообще одурели. Надо, чтобы всех было по одной комнате. Зачем тебе одному комната? Что ты в ней будешь делать? У тебя любви нет. Комната нужна для выражения своих каких-то потребностей любовных. Да? Поэтому вот когда это созрело, и все поняли, что это любовь, и все приняли вашу любовь, то есть ее мало привести, нужно, чтобы ее приняли. Могут не принять. То есть познакомились сначала издалека, посмотрите на фотографии, видите, кого я люблю? Я люблю пятерых. Понимаете? Ты какого Бога любишь? А я пятерых сразу люблю. То есть попробуйте это сначала объяснить. Если сможете, значит уже есть, так сказать, а надежда, что вас поймут. Или хотя бы двух из них. Да? Двух. Ну хотя бы одного, Бог с ним. У нас очень все сложно. И когда эта любовь будет всеми принята, и когда уже все поймут, что свадьба неизбежна, тогда вы можете рассчитывать на отведение себе уголка красного. Тогда уже все рады, все только хотят, все только на ура, никаких проблем, все понимают, что с этим теперь придется жить. Вот это очень важно. То есть я хотя все это с юмором рассказываю, но я именно вот пытаюсь саму суть донести. Потому что если слишком торопиться, то это не будет любовью. Это не будет принято как любовь, это будет принято в семье как глупость. А может даже как измена. Понимаете? Поэтому тут нельзя торопиться. Это очень хороший вопрос, который вы задали. В нем сама суть наших отношений. Мы относимся к абсолютной истине не как к какому-то ритуалу. Не как к какой-то схеме поведения. Не как к какому-то алтарю, или божеству, или еще чему-то. Мы относимся к истине как к личности. Мы устанавливаем личностные отношения. Кто помнит, как называется глава, которую мы сейчас изучаем? Пурушоттама йога. Что значит Пурушоттама йога? Кто помнит? Йога высшей личности. Йога личность. Пуруша это личность. Пурушоттама высшая личность. Йога в личности. Личностная йога. Йога личности. Это вот то, вот, чем мы сейчас занимаемся. Йога личность. Это личность. Поэтому все почувствуют, что личность пришла. То есть вы не сможете просто это сказать, какую-то картинку принести и все. Вы личность принесете. И с этой личностью нужно знакомить, нужно вот уживаться вместе. Поэтому не нужно торопиться. Поступайте как с любовью, реально. Поэтому возьмите телефончик, ну купите расходный алтарчик простой. Или просто аккуратно вырвите из Бхагавадгиты. Это рекомендуют. Это не страшно. Это специальное изображение, чтобы из них делать алтарь. Да, главное аккуратно. Да и сделайте себе в рамочку поставьте. И будет очень красиво. Сам принцип. Ну, то есть нужно крайне аккуратно относиться к абсолютной истине. Это не игрушка. Не игрушка. То есть это то, что вызовет реальные отношения. Это то, что вызовет реальную реакцию. Это то, что вызовет, так сказать, сумятицу в головах всех окружающих. Это личность привести домой. Личность. И эта личность реально требует любви. Нашей любви. Что зачем ее? Это как ребенка. Понимаете? То есть невозможно просто на ребенка родить и все. Нет. Нужно вот теперь он будет основной частью вашей жизни. Будет орать, просить есть, болеть и так далее. То есть будет реальная жизнь. Но также и алтарь это не просто место, куда я пришел, душу выплакал, побился головой в стену, что жизнь не удалась и ушел. Нет. Это реальное вот место моего служения. Это то, куда я должен свою душу относить. Душу относить. Поэтому для других это должно быть крайне аккуратно передано. Иначе это не будет понято. Потому что у вас уже есть какая-то любовь. Вы уже любите своих окружающих. И им будет не так просто принять, что вы еще кого-то полюбили больше, чем их. Это будет очень трудно передать. Поэтому они должны действительно принять Бога как своего родственника. На Востоке такое отношение, в этом чудо Востока. На Востоке к Богу не относятся как к такому, знаете, громовержцу, который бегает, чтобы всех наказать. За каждым поджидает. Когда ты что-нибудь нарушишь, чтобы тебе молнией бахнуть по затылку? Нет. Но там к Богу относятся реально как к члену семьи, как к старшему родственнику. То есть реально, старший родственник, вот реально, прадедушка, вот реально такое отношение, полностью это вот. То есть это вот внутри, в сердце прямо находится, у всех. Реальное восприятие, это наш родственник, они это понимают, у них это вот с молоком матери, прародитель, так и называется, прародитель. Это, ну это же родственник, какая проблема? Я принес домой фотографию родственника, какая проблема? Никакой проблемы нет, никто никогда не будет волноваться. Но вот если нет этого понимания, что Бог это наш родственник, тогда кого ты домой притащил? Вот у чужого Бога? Индийского дедушку? Мы же русские. Зачем нам индийский дедушка? Это не индийский дедушка, это наш прадедушка. Наш. Мы от него все. Мы. Наш родственник. Я его люблю. Ну что, мой родственник? Реально, у меня с ним связь. Я ее знаю. Вот до этого должно дойти. Если раньше, будут скандалы. Будет война, будет маленькая кухонная курукшетра. Поэтому я, может быть, в красках сейчас, но чтобы всем запомнилось, вот это описал. То есть в этом не было ничего смешного, как вы понимаете. Я ни над чем не смеялся и не шутил. Я просто попытался, это очень важный момент раскрыть, потому что его недопонимают очень часто. Недопонимают. То есть мы не видим личность, а потому начинаем играть с личностью. С личностью играть нельзя, над личностью нельзя ставить эксперимент. То есть если мы раньше времени принесем свою любовь домой, и она не приживется, мы навсегда потеряем возможность сделать ее частью своей семьи. Понимаете? Личность нужно вовремя домой привести. Вовремя. когда там, скажем, грубо 18 лет исполнилось. Вовремя. Когда уже это будет действительно вот обдумано. То есть не торопясь. Поэтому в Ведах говорится, нужно хранить свою любовь в сердце и доверять ее с великой аккуратностью окружающим. С великой аккуратностью. Чтобы не потерять ее. Потому что что мы будем делать, если нашу любовь будут оскорблять? Наши родные и близкие. Что мы будем с этим делать? Надо что-то же будет делать. Вы же не можете терпеть, когда ваша любовь оскорбляет. Придется защищать. Что начнется? Война. Да, внутрисемейная война. Это нам надо? Этого нам не надо. Поэтому делайте все так, чтобы не было войны. Делайте все так, чтобы не было войны. Это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Вам сегодня пятерка. За первый хороший вопрос. Он как раз по этой главе, как ни странно, по Пурушоттама йоге, йога высшей личности. Это аж 15 глава, мы только сейчас до этого дошли. То есть все думают, что йога это все что угодно. На самом деле йога это личностные отношения. Йога это понимание личности. Как только мы понимаем, что это личность, мы тут же можем правильно действовать. Поэтому 15 глава очень важна. Чтобы в ней разобраться. Поэтому аккуратнее. Видите, даже здесь мы сделали маленький-маленький алтарчик. С незаметными изображениями. Чтобы никого не волновать. То есть к нам не всегда приходят люди, понимающие нашу любовь. Поэтому у нас все маленькое. То есть нужно подходить и с лупой разглядывать. Кто там у вас? Обычно никто даже и не подходит, я заметил. Обычно человек приходит, если у него нет этой любви, да, то есть если он не знает, о ком идет речь, то он не подходит. Ну, что там горит, свет, ну, нормально. То есть это некоторый этикет. Этикет. То есть если вы придете в какой-то храм, то вы увидите, что алтарь будет на первом месте, он будет на всю стену. А здесь уже есть этикет. Но так как к нам приходят разные люди, у нас есть этикет. Мы свою любовь не слишком афишируем. Ну, тихонечко у нас горит и все. Тихонечко. Кому надо, тот подойдет и рассмотрит. Туда расскажем. То есть сам принцип. Но так же действовать. Вот пример. Аккуратно. Аккуратно, гладенько. Главное не создать очередную Бхагавад-гиту. Чтобы по истории вашей семьи не сняли новую Бхагавад-гиту. Как все убили друг друга. Кстати, помните, с чего началась эта Бхагавад-гита? Со смеха началась она. Со смеха, помните? Да. Драупади посмеялась над одним из родственников. Над его поведением. И так началась война. Помните, все началось. С насмешки началась война. Поэтому истину надо принести так, чтобы над ней не насмехались. А то может и война начаться. Потому что надо же будет что-то делать с этим. Жить-то уже будет невозможно. Уже обиды начнутся. Вот это, в принципе, искусство преподнесения абсолютно истины. Преподносить так, чтобы не было смешно. Даже если вы это преподносите с шуткой, внутри не должно быть смешно. Внутри должно быть понятно, что это все очень серьезно. Вот это вот искусство, как дать другим. Потому что когда мы приносим Бога домой, мы, в принципе, его пытаемся навязать другим. Это, в принципе, навязывание. Потому что это же общий дом, не только наш. Это вот навязывание должно быть не оскорбительным, не смешным. Очень хороший вопрос. Один из самых сложных, проблематичных. Сколько бы мы о нем ни говорили, все равно совершаются одни и те же ошибки. Все равно. Еще какие-то вопросики, может, возникли? Возникли. Пятый текст, да, когда мы радостно прочитаем. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Пятый текст, 15 глава, Пурушоттама йога, или йога высшей личности. Звучит так на санскрите. Нирмана моха джита санга доша, адхьят манити виневритта камах, двандваль вимукта цукадукка самгир, гачханти амутках падам авьям тат. Перевод. Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзий и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым и в счастье, и в горе, и кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигает этого вечного царства. Это условия для тех, кто хочет попасть в духовный мир. Если что, будут спрашивать на входе в духовный мир. По пальцам будут перечислять. Куда собрались? В духовный мир. Хорошо. От гордыни избавились? От иллюзий избавились? От привязанности избавились? От вожделения, двойственности, невозмутимости? Есть над чем поработать. Поэтому будем над этим работать заранее. Чтобы потом не было невыносимо больно за бесцельно прожитые годы. Вот даны реальные критерии. От чего нужно в течение жизни избавиться? Над чем нужно работать? Нигде не написано дача, машина, квартира, Турция. Нет такого. Написано другое совсем. То есть в этом стихе говорится о препятствии, которое мешает искателю понять абсолютную истину. Еще Джордано Бруно говорил, что все драгоценные вещи в этом мире достигаются с трудом. Все драгоценные вещи с трудом достигаются. Ничто драгоценное так просто не дается. Ничто. Так что нечего удивляться, что и на пути духовного развития также возникают трудности. Трудный путь. И основное препятствие, о котором говорится в этом стихе, называется ложной гордостью. Ложная гордость – это гордость за свои успехи по контролю материальной природы. Как я все здорово контролирую в этом мире. Как у меня все получается. Как здорово я работаю. Как здорово, какой я успешный, какой я умный, какой я сообразительный. Одним словом, как это звучало, умный, красивый, в меру упитанный мужчина, в самом расцвете сил. Правильно я помню?
Карсон.
Да. Карсон, да. Мы с собой гордимся, как Карсон. А на самом деле огромное количество серьезных проблем. Да, то есть Карсона разбирают как одного из ярких представителей огромного набора психических расстройств. Причем тяжелейших. Зачем его дают вообще детям изучать, я понятия не имею. То есть эту книгу надо как можно подальше держать от детской психики. Потому что очень подозрительное явление вообще. Да. Незачем детям таких психически ненормальных людей изучать, как Карсон. Вообще с детской литературой большие проблемы. То есть вместо изучения действительно героев, с очищенной психикой, ясной целью жизни и четким миропониманием изучаются абсолютно психически нездоровые люди, явно которые сбежали из больницы, явно вот абсолютно вот сбежавший из больницы тип, которого нужно срочно ловить и обратно закрывать как можно быстрее. С абсолютно нездоровыми тенденциями и наклонностями. Это ужас какой-то, факт. А потом мы удивляемся, почему у детей такие проблемы с психикой. Потому что им такие личности предоставляются. Мне очень нравилась эта книга. Да. Вообще, все книги, которые мне нравились, я их сейчас разбираю, они очень подозрительные. Особенно Гиффельбери Финн. Вот был, да, пример для подражания. Знаете, насколько популярен его пример там с забором там, или еще что-то. То есть как кошмар. То есть у людей, то есть вот такие вот а критерии на воспитательные, что диву даешь, что какой должен вырасти потом ребенок по этим воспитательным критериям. То есть, вот, чему учат? Поэтому ничего не поделаешь. Есть эта проблема, к сожалению. Одним словом, такой человек думает, что все в его руках. И осталось просто немного приложить усилий, немного поднапрячься, обмануть пару глупцов, избавиться от пару врагов. И мир будет моим. Кстати, в последнюю поездку нашли волшебную мантру против телефона. Я стал объявлять перед лекцией, что чей телефон я услышу, тот сразу мне его дарит. Вообще, так хорошо действовал. За всю мою поездку ни один телефон, по-моему, не зазвонил. Сразу все отключали вообще на корню. Сразу. Как-то что-то людям не хочется дарить мне свой телефон. Это как-то очень хорошо действует. Как-то они мне поверили. Почему-то. И вот это очень серьезная проблема в сердце, которая надолго останавливает духовное развитие человека, возможно даже, что и не на одну жизнь, вот эта вот гордость ложная своими достижениями, успехами. И на помощь, соответственно, должно приходить истинное духовное знание, которое в первую очередь проясняет человеку одну грустную вещь, что не он является хозяином природы. Не он. Не он хозяин природы. Сама абсолютная истина является хозяином природы. Мудрецы интересную вещь говорят. Они говорят, что мы не можем управлять направлением ветра. Но всегда можем так поставить паруса, чтобы достичь поставленной цели. Очень хорошее высказывание. Очень такое смиренное высказывание. Мы можем правильно использовать то, что нам дается. Управлять то, чем нам дается, мы не очень-то, в общем, у нас получается. А вот правильно использовать, это да. Вся природа нам это подсказывает. Нужно просто научиться правильно использовать. И освободившись от иллюзии, которая порождена вот этим ложным эго, человек может спокойно продолжать свое развитие, не отвлекаясь на вот это самолюбование, на попытки взять всю власть в свои руки. И понять, есть это ложное эго или нет, ушло оно из моей жизни или нет, очень просто. У эго есть яркий признак. Ожидание уважения, ожидание почести, ожидание признания. Я жду, что за все, что я делаю, меня будут уважать, любить, почитать. Ну, хотя бы не оскорблять. Хотя бы не оскорблять. Гордость не что иное, как порождение иллюзии. Поэтому эти ожидания также иллюзорны. Мы приходим в этот мир на 5 минут, а гордимся, как будто мы находимся здесь вечно. Как будто здесь все наше. Это похоже на гордость спортсмена на пьедестале. Или на это, еще интересно, с олимпийским огнем в руках. Ему дали его на 5 минут понести. Но гордости на всю жизнь. Я нес олимпийский огонь. Мудрецы говорят, что именно гордость запутывает нас в материальном мире. Именно она нас запутывает и навлекает на нас все виды бед, неприятностей, страданий. Нужно помнить, это вот такая простая формула ведическая. Тот, кто гордится, тот сам создает себе проблемы. Простая ведическая формула. Тот, кто гордится, тот сам создает себе проблемы. То есть, если гордость есть хоть чуть-чуть, ни на кого обижаться вообще в принципе нельзя. Потому что все проблемы, которые у меня, я их сам себе создал. Это мои рукотворные проблемы. Если посмотреть трезво, то окажется, что весь материальный мир опутан сетями вот этой страшной иллюзии, иллюзии гордости. Люди реально считают землю, на которой живут, своей вечной собственностью. Частная собственность. тут еще как-то так этого нет, а вот на Запад приедешь, на каждом углу написано.
Честная собственность. Честная собственность.
Честная собственность. Там собаки, ружья, все, колючая проволока, ров с крокодилами. Если она твоя, так за что ты ее охраняешь? Она же твоя. Туда не охраняют, раз она твоя. Чего тогда охранять? Какая проблема? Она не очень-то твоя. Тут слишком много претендентов на нее чего-то. Это она не очень-то твоя. Интересно. И люди, которые живут на ней, пребывают в этом заблуждении, делят ее на части, чтобы у всех была своя территория какая-то, помечают ее тем или иным образом. Сейчас я переехал в новостройку, и жители старого района, который находится неподалеку, они просто объявили войну этому новому району. Они думали, что у них будет всегда тихо. Приятный тихий уголок подмосковный, никого нет. Всегда тихо было, всегда было спокойно. Только свой автобус один единственный тихий. Только свой магазинчик. Все друг друга знают в лицо. И тут за пару лет вырос микрорайон на 40 тысяч. Город целый вырос на 40 тысяч. Которые там в разы больше, чем эта деревушка. И эти 40 тысяч просто заполонили все. Просто все заполонили вообще. Парикмахерские, остановки, автобусы, магазины. Все вообще. Везде народище. Все просто вот народ. Ходит везде народ. И все в шоке просто. Это старая деревушка. Она все в шоке. Бабушки там просто. У них уже, видно, яд прямо капает. Вот она идет, и с нее яд капает. И эти старожилы, они перестали спать по ночам. Они готовы атомную бомбу взорвать, чтобы этот район снести с лица земли, пока чтобы он исчез, как ночной кошмар. Но мы не исчезнем. Это наша частная собственность. Оформленная со своим ТСЖ, с документами. Все. Вот оно. Вот она материальная жизнь. Очень сложная жизнь. Они реально думали, что все. Потому что это земля... лесопарка, то есть это заповедная зона, там не должно было быть никакого нового района. Лосиный остров, там не должно было быть ничего. Сейчас все продается, продали, все, никого не волнует. Деньги что решили? Решили продать собственность, продали и все, никого не спрашивают. Ничего не смогли сделать. И все. А там уже, а те, кто купили, они собственники, все. Они честно купили. Честные собственники. Все, и вот это вот война. Война за собственность. Поэтому мудрецы говорят, надо избавиться не от врагов, претендующих на истинно наше. Надо избавиться от иллюзорного представления о том, что в этом мире вообще что-то нам принадлежит. Это секрет духовного развития. Если мы перестанем необоснованно считать себя собственниками, то в этот момент разорвутся все иллюзорные связи, порожденный вот этой ложной привязанностью, якобы любовью к своему народу, к обществу, к семье, к родине, к земле, к своему району. Смысл духовного знания – это ясно понять, что в этом материальном мире нам ничего не принадлежит. Мы пришли и ушли, такое же оно наше. Мы пришли и ушли. Вот такое понимание снимает наше развитие с тормоза, и мы начинаем активно развиваться. Пока я думаю, что здесь что-то мое, я просто вот приколом к земле. Я стою на тормозе, не могу развиваться. Я полностью застрял. И кроме того, для достижения желаемого нам не хватает, объясняют мудрецы, скорее настойчивости, чем средств. Это тоже надо учитывать в планировании духовного успеха. То есть бесполезны все эти накопления. Они не сделают нас более успешными. Успешность приходит от внутреннего вот этого стимула, от внутреннего стержня, от настойчивости, от решимости, от умения достигать поставленной цели. И в связи с этим надо еще немножко поговорить о гневе. Потому что в материальном мире можно встретить два типа гнева. Первый вид гнева – это гнев на основе вот этого ложного эго, который мы сейчас разбирали. который возникает тогда, когда я пытаюсь что-то получить в этом мире, а у меня вот ничего не получается. Не даю. Такой гнев, возникающий от гордости, от желания почета, от желания уважения. Ты меня не уважаешь. Такой гнев считается грязным, некрасивым, низким, оскверняющим. Говорится, от такого проявления эмоций нужно как можно дальше держаться. Грязные эмоции, ведь слово может ранить сильнее, чем оружие, мы это знаем. Оружие ранит тело, слово может поранить сознание, которое может очень долго болеть. И ладно, если это наше собственное сознание, особенно нехорошая боль, возникает тогда, когда при нас оскорбляют невинного человека, с этой болью будет жить особенно трудно. И есть другой вид гнева. Это гнев мудрецов. У гнева есть всем известное разрушающее действие. Гнев способен разрушать. И в руках эгоиста гнев разрушает отношения, планы, уважение, любовь. Но мудрец умеет пользоваться гневом по назначению. Сам гнев не возникает в его сердце. Мудрец просто использует энергию гнева как инструмент в достижении духовных целей. С помощью гнева мудрец может разрушить иллюзию, уничтожить невежество, глупое заблуждение. Это сила. С помощью гнева можно направить события в правильное русло. Или даже иногда доказать главенство абсолютной истины. Одним словом, мудрец — это тот, кто контролирует гнев. А глупец — это тот, кто находится под контролем у гнева. И тот, и другой может проявлять гнев. Но у них с гневом совсем разные отношения. Абсолютно разные отношения. И не дай Бог это перепутать. Гнев используется тогда, когда мягкое милосердие уже не способно помочь. Тогда приходит милосердие жесткое. Это похоже на то, когда уже массаж больному больше не помогает. Тогда на смену ему приходит скальпель. Ну и массаж и скальпель — это формы милосердия врача. Просто их применяют в различных случаях. Но врач не испытывает гнева в сердце. Не испытывает. Он испытывает гнев против болезни. И направляет его так, чтобы вылечить пациента самым быстрым и эффективным способом. Чтобы вылечить. За такой гнев обычно благодарят всю свою жизнь. Тот, кто благодарен за милосердный гнев, говорится, уже близок к пониманию духовного мировосприятия. Он уже способен видеть разные формы милости. Потому что как человек воспринимает милость Бога? Когда к нему деньги пришли, здоровье, успех, удача. А когда все это ушло, он думает, это не милость какая-то, это издевательство какое-то. Это тоже может быть милость. Почему нет? Просто строгая милость. Милость разная бывает, как воспитание. Воспитание на строгой милости и на мягкой милости. И то, и другое милость. Потому что к чему приводит? К воспитанию приводит. Все улучшается. Мы сталкиваемся с проявлением вот этого ложного эго еще в своей молодости. Это и требование «я сам» у ребенка. Это вот ложное эго. И бунт молодого человека против зависимости от своих родителей — это уже ложное эго. Все еще неосознанно, но оно уже проявлено. И самостоятельность взрослого, который обо всех начинает думать, да кто они вообще такие, я и сам могу всего добиться в своей жизни. Все это вот ложное эго. Но желание независимости должно чем-то подкрепляться. Поэтому появляется вот это второе желание обладать тем, чем обладают другие. Тут и зависть, да, догоняет зависть, жадность. Я ничем не хуже других. Мне тоже должно быть то, что у других. Я же не хуже их. Вот такой стиль мышления делает нас вечными жителями материального мира. Называется вечный житель материального мира. Гордый, жадный, завистливый. вечный житель материального мира. Нет никакого шанса, чтобы отсюда уйти. Никакого шанса. Это признак жителя материального мира. С таким сознанием не вырваться ни за что из материальных пут. Мы должны помнить, что тот, кого привели к цели, не имеет права считать, что он достиг ее сам. Нам кажется, что мы чего-то достигли даже в духовной жизни. На самом деле нас привели к этой цели. На самом деле мы подведены к этой цели. Но мы гордимся даже в духовной жизни тем, что сами всего этого достигли. Значит, что мы еще остаемся в этом мире. Остаемся жителями этого мира. Говорится, это вот освобождение от иллюзии наступает в тот момент, когда человек понимает, что все, чего он достиг, это милость его учителя. Все. До последней капли. Все. Это милость его учителя. Вот это освобожденный человек. Освобожденная личность. Вот такой человек говорит, освобожденная личность. Если я хоть что-то думаю, что я достиг это сам, я житель материального мира. Обусловленное живое существо. Причем с термином вечно обусловленное живое существо. Вот это такой переломный момент в развитии, в духовном развитии. Переломный момент. Поэтому сознание надо изменить. Изменяется сознание с помощью разума, который надо погрузить в изучение, как мы понимаем, духовного трактата. Разум, кстати, сравнивается с верной женой, которая определяет своему мужу границы дозволенного и недозволенного. Разум — это жена. И она определяет эти границы. Хорошая жена не позволяет мужу переходить границу. Поэтому мы можем услышать, да, выражение, что жена — лучшая половина тела. Лучшая. Потому что именно она контролирует все тело. В этом случае должна. Если у человека нет жены, он неминуемо начинает совершать глупости. Неминуемо начинает гулять. Так и без разума искатель начинает деградировать, если у него нет развитого разума. Чем-то же надо заниматься в этом мире. Если нет границ, ух. Поэтому тот, кто хочет приключений, должен бросить свою жену. А тот, кто хочет деградировать, тот, кто хочет, так сказать, материального разнообразия, он должен отказаться от разума. Значит, отказаться от ограничений. Тот, кто отказывается от ограничений, отказывается от разума, и все, теряется в этом материальном мире. Поэтому развивающий человек должен помнить простую вещь. Ограничение — это разумно. Отказ от ограничений — это сумасшествие. Мы это уже обсуждали. Простая вещь. И еще одно предупреждение мудрецов. Они говорят, трудности возрастают по мере приближения к цели. Это также нужно учитывать. Это надо принять и понять. Трудности возрастают по мере приближения к цели. То есть, если стало труднее, это не значит, что мы отдалились от цели. Если мы действительно развиваемся, это признак того, что мы приближаемся к цели. Приближаемся. Все труднее и труднее, как мы в гору идем. Чем выше, тем труднее. Это не так, что я иду, мне все легче и легче. Да. На первых четырех этажах было трудно. До восьмого я уже иду легко. До 12-го уже бегу в припрыжку, а до 18-го уже удивляюсь, как я вообще легко бегу, и чем выше, тем легче и легче. Ну, сходите сегодня вечером домой без лифта пешком. Можно проверить легко эту истину. Она легко проверяется. И мудрецы объясняют, что жена в первую очередь ограничивает возможность выбора. Так же, как и разум. Она лишает мужа иллюзии того, что это мир неограниченных возможностей. Так и разум способен сконцентрировать нас только на одной духовной цели и не дать нам потеряться в этом бесконечном лабиринте материальных желаний, материальных путей, на этих ветвях этого перевернутого дерева баньян, который мы изучали, да? Поэтому виды так разнообразны. Рано или поздно страдающий человек обратится к какому-то специалисту, чтобы тот помог ему решить его проблемы. Потому что все другие специалисты, которые не знают абсолютную истину, уже просто не могут помочь. И тогда специалист, обладающий истиной, неважно, в какой науке развивается, это может быть специалист по аюрведе, по васту, специалист по астрологии, может дать тот самый важный совет в жизни, если он знает абсолютную истину. Для того, чтобы изменить свою жизнь, надо сначала обратиться к духовному знанию. Тогда действительно будут изменения. Все остальное не поменяет жизнь. Не поменяет. Все остальное продлит жизнь, а не поменяет ее. Мучения просто продлятся, но не поменяются. А духовное знание начинается с того, что важно не то место, которое мы сейчас занимаем, а важно то направление, в котором мы движемся. Какое место занимаем, абсолютно не важно. Важно направление, в которое мы начнем двигаться. Вот что важно. А место не важно. Поэтому человек обычно так: да я не достоин, да я не готов, да что я могу. Никакой разницы нет, объясняет мудрец. Важно направление, в котором ты будешь двигаться. А место абсолютно никакого значения не имеет. Все места в этом мире одинаково плохи. Все. В Уповедах говорится, что какой бы метод избавления от страданий мы бы не выбрали, этот метод не будет эффективным, если во время его применения мы не будем помнить абсолютную истину. Это вывод уповед практичных наставлений. Какой бы метод мы ни выбрали избавления от страданий, он не принесет эффекта, если во время этого метода мы не будем помнить абсолютную истину. Так говорится и в Аюрведе. Одна из главных цитат Аюрведы. Лекарство не будет эффективным, если принимая его, мы не вспомним об абсолютной истине. Наставление Аюрведы. И пища не будет эффективной, если принимая ее, мы не вспомним об абсолютной истине. И семейная жизнь не будет эффективной и счастливой, если во время церемонии бракосочетания мы не вспомним об абсолютной истине. Это закон успеха. И нам ничего не стоит им воспользоваться и добиться его. Почему нет? Успеха духовного, значит, вечного. Какого успеха мы хотим? Материального, значит, временного. Духовного, значит, вечного. Материальный успех, временный успех. Духовный успех, вечный успех. Какой ты хочешь? Выбирай. Мы не против. Каждый же сам выбирает. Мы никого не заставляем. Просто рассказываем. Тебе какое оно лекарство? Чтобы только сегодня не болело? Или чтобы навсегда прошло? Выбирай. Насколько тебе разума хватит. Человек выбирает, чтобы сегодня не болел. Это факт. Что это такое? Сумасшествие. Сумасшествие. Это, в общем-то, то, с чего мы начали. Это глава, поэтому так и называется, Пурушоттама йога. Почему я так обрадовался первому вопросу? Потому что вот по сегодняшнему стиху, что это за йога? Это понимание того, что за всем этим миром стоит личность. Личность. И что бы я ни делал в этом мире, я достигну успеха, если буду помнить об этой личности. Вот это Пурушоттама йога. Йога успеха. Понимание, что за всем этим стоит личность. Что бы я ни делал, будет успех, если буду помнить об этой личности. Это объясняется в Бхагавад-гите. Это дилемма Арджуны. Арджуна говорит, все это плохо, ужасно. И все очень плохо. И он доказывает, это плохо, и семьи разрушатся, и то, и всех убьем, родственники, как же жить потом, зачем это все нужно? Ужасное действие. Как же действовать позитивно? И в конце каждой главы Кришна ему говорит одно и то же. Делай это, но... Что? Но помни меня. Делай это, помни меня. Помни меня. Помни абсолютно истину. Помню. И что произошло? Такая ужасная война. А теперь что? Самая популярная. Самая популярная. Самая читаемая. Самая известная. Самая поучительная. Самая мудрая. Самая увлекательная. Почему? Потому что все во время этой войны помнили абсолютно истину. Все. 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 Абсолютно все. Это была война. Хотя сама война была противная. Но она стала великой войной. Что все помнили об абсолютной истине. Очень интересно. Это мы потихоньку уже к завершению Бхагавад-гиты начинаем подбираться. Если в совете нет истины, такой совет приравнивается к вранью. Поэтому мудрецы предупреждают, что в Кали-Югу будет очень много лжеучителей. Они будут говорить о здоровье, о семейном счастье, о процветании, но только нет абсолютной истины. А значит, толку от этих советов никакого не будет, просто потеря времени, еще одно разочарование. Напоследок притчу одну расскажу. Про Насреддина, наш любимый герой. И он однажды устраивался на работу, и в прошении он отметил много своих качеств, как это сейчас называется, резюме. Да. И он был первый специалист по резюме, и он там понакатал. Вначале я работал в своем личном университете, был директором, потом мне предложили должность вице-президента Национального банка Индии, я отказался, потому что деньги мне не нужны, я философ, я честный человек, у меня личности нет, поэтому мне жалование вообще не нужно. Я готов работать за любые деньги, для меня главное принципы и так далее. Я люблю работать 100 часов в неделю, и в отпуск мне не нужен. И он понакатал там, то есть петицию. И управляющий, который все это читал, он просто был в шоке от такого резюме. Он спросил, ну, хоть какая-то слабость-то у вас есть, хоть какая-то проблема. Масри сказал, ну, есть всего лишь максимум одна маленькая незаметная слабость. Не знаю, даже говорить о ней или нет. Одна всего. Он говорит, ну, в принципе, одна на фоне такого перечисления. Ну, скажи, ладно, мы уж не обратим внимания. Он сказал, ну, точно не обратите внимания? Да точно одна какая-то слабость. Ну, слабость состоит в том, что я все время вру. Абсолютно не важно, что мы из себя представляем, какими мы специалистами тут становимся, что мы говорим, как мы действуем. Если мы не понимаем вот эти вот основы концептуального изменения жизни, мы не помогаем никому, ни себе, ни другим. Все остается так же. Просто так же все остается. Все так же. Ничего не меняется. Вопросики можно какие-то задать в завершение.
Вы сказали, что все, чего человек достиг, это значит по милости учителя.
Да.
И вопрос такой, имеется в виду учителей, да? Как учителей человека?
Или как учителя. Буквально учителя. Потому что учитель это не личность, учитель это принцип. Учитель это принцип, который приводит нас к абсолютной истине. И он проявляется в виде всех остальных учителей. Да. Но в результате мы все ближе и ближе подходимся к изначальному учителю. Потому что абсолютная истина есть изначальный учитель. И она себя распространяет уже в разные формы учителей. И вот учителя уже делятся на разные категории, да, перечисленные веры. И мы начинаем это видеть все больше и больше. И понимаем все больше и больше. И когда мы в этом утверждаемся, тогда мы выходим из-под влияния иллюзии и гордости. И понимаем, что все это просто милость учителя, который ведет нас. Ведет нас. Просто ведет. А мы еще и сопротивляемся. Изо всех сил. Как процесс воспитания, да? То есть, что такое воспитание? Все, что мы получили, от нас этому научили. Нас этому научили. А мы только сопротивлялись. Изо всех сил. Не хотели и сопротивлялись. Так и сейчас это происходит. Тут гордость. Гордость. Поэтому, если она сразу привита с рождения, намного легче, конечно, все это осознать. Если культуры нет, и с рождения вот это вот понятие не привито, уважение к учителю, то невозможно вот так легко вырваться из-под влияния вот этой анархии, гордости. Это уже пошли описания вот этих слабостей сердца, вот этих духовных пороков, Очень трудно вырваться, потому что во мне развивается эго. Ты особенный, ты не как все. Мы тебя подберем учителей, а если они будут тебя плохо учить, мы тебе других учителей подберем. То есть вот человек разыскивает, это все развивается. Неуважение. И он потом очень трудно может переступить вот эту вот концептуальную линию, отделяющую иллюзию от трезвости, от ясного мировосприятия. Поэтому, когда ученик прогрессирует, учитель его начинает время от времени переспрашивать. Потому что прогресс – это успех. И он его переспрашивает. Ты до конца понимаешь, что твой успех зависит от твоих учителей? Что это стопроцентное действие твоих учителей? Ты до конца это понимаешь? Потому что на этом этапе гордость может увеличиваться, и с такой высокой колокольни можно неудачно упасть. Поэтому тут учитель начинает переспрашивать. Ты понимаешь, в чем причина твоего успеха?
Это создавая препятствия, да?
Не создавая препятствия, почему?
Каким образом? Человек понимает об
этом. Ему об этом говорят. Ему об этом говорят. Как он понимает? Он это видит все реально. Он это реально видит, но когда гордость уходит, это реально понятно, что все это милость, которая дана мне. Это есть проблема гордости, что я не вижу этого, но я думаю, что все это мои заслуги. Это есть гордость. Что все это мои заслуги.
Вы говорите в том контексте, что какая-то определенная личность об этом говорит.
Конечно, личность.
А в философском плане
личность, абсолютно истинно. Личность говорит. Абсолютно истинно это личность.
Через
и что? Она говорит через личность. Пурушоттама йога. Мы все получаем от личности. Поэтому все личности вокруг нам что доказывают? Что мы никто. Заметили? И спасибо им, что мы не хотим с этим согласиться. Как только я пойму, что действительно все мои достижения это милость моего учителя, меня больше никто не сможет обидеть вообще никогда в жизни. Кто же меня обидит-то? То действительно я никто, я просто ученик моего учителя. И все, что у меня есть, это он мне дал. А уже через каких учителей, это уже какая разница? Это уже мой набор учителей. Но он мне все это дал. И тут я становлюсь очень спокойным, радостным и счастливым. Совершенство дал. Столько говорится в этих лжевосточных направлениях, что нужно ум остановить, нужно эти облака, чтобы пролетали 40 лет подряд. Нет. Чтобы спокойствие пришло полное в сознание и сердце, нужно просто принять, что все мои достижения это милость моего учителя. И ум тут же успокаивается. Совершенство. Совершенство. А они пытаются механическими способами это сделать. На самом деле, этому же учит и культура. Этому же учит и культура. Тому же самому, заметьте. И весь мир добрый, он тоже учит. Поэтому в Ведах говорится, каждый мой учитель. Потому что в той или иной мере каждый меня пытается именно этому научить. Потому что это отправная точка в духовный мир. Я ничего в этом мире не имею. Я зашел и ушел. Если просто правильно зайти и выйти. Если думаешь, что я зашел, что тут обрел, что тут обрел?
Ничего.
Ничего. Ничего. То есть это магазин, в котором из которого ничего нельзя вынести. Материальный мир такой. Супермаркет, из которого ничего вынести невозможно. И мы ходим с этой тележкой, набираем все, а у кассы нужно оставлять. Это смерть. Оставить тележку перед кассой. Грустно? Так зачем ее вообще катать по всему магазину? Вот этим и занимаемся. Надышаться перед смертью. Но много-то не съешь. Попробуйте в магазине есть. Подавитесь, да. Надо же как-то запивать, есть как-то все-таки. На всякий случай кино эти камеры ставят от очень умных. Закон кармы.
Ну, как бы использовать, имеется в виду, что использовать.
Ну, просто вот да, то есть выйти из этой иллюзии. Ну. Выйти из этой иллюзии. Потому что если я просто ну, что-то пытаюсь вынести, не получится в любом случае. Не получится. Поэтому и теряется смысл во всем. Теряется смысл.
Такой тогда вопрос. Если мы ходим по супермаркету, то что должно удержать нас, как бы, от того, чтобы тоже не кинуться, как и остальные, за тем, что сегодня останется все равно около кассы?
Мы говорили разум, вот эти границы, которые должны быть выставлены нашим собственным разумом. Границы. То есть я должен четко понимать границы деятельности. Я взял то, что мне нужно для жизнедеятельности, и дальше иду спокойно. И не пытаюсь что-то вынести. Ничего не пытаюсь вынести. Я, что сказать, поддерживаю жизнь, но я не пытаюсь вынести ничего из этой жизни. Просто поддерживаю жизнь. А задача-то другая совсем. Задача другая. Ищу другую цель. Пытаюсь понять, что задача-то не есть. В конце концов, и не спать. Задача это достигнуть вечности, счастья и блаженства. Какая-то другая цель. Жить только ради того, чтобы посетить магазин. Мы его и так посетим, какая проблема. Раньше я жил, у меня был огромный супермаркет рядом. Я ходил по нему 3 часа и выбирал долго. Сейчас я живу, у меня маленький-маленький магазинчик. И там один вид сметаны, один вид кефира и один вид хлеба. Я закажу, беру, не глядя, и ухожу. То есть разница минут в 40. Результат тот же абсолютно. Абсолютно тот же вообще результат. Да. Абсолютно тот же. Какая разница? Никакой разницы нет. Вот это вот. Вот эта вот иллюзия материального мира, как мы говорили, помните, это вот иллюзия выбора, безграничного выбора. Я должен себя ограничивать, уметь себя ограничивать. А иначе я просто теряю время. Я думаю, что если я больше выбираю, то будет лучше. Нет, а следующее. Там где-то на следующей полке. Чем больше магазин, тем лучше. И все время там. Мама спрашивает, что вы там в Москве едите? Я говорю, мама, то же самое, мы тут все едим. Но оно особенное что-то? Я говорю, да такое же точно, вот, ничем не отличается. А как называется? Я говорю, да я не смотрю, как называется, не знаю. Ну, сегодня посмотри, я говорю, ну посмотрю, как называется. Это сам принцип. Это вот. Как мы это обсуждали, да, что вот эта вот иллюзия, она создает эту концепцию бесконечного разнообразия, и нам начинает казаться, что раз разнообразие бесконечно, где-то есть в нем и мое счастье. Надо просто поискать подольше. И люди ходят по магазину, то есть, ищут счастливые конфеты, то есть, какие-то счастливые что-то. Поэтому люди с такой ностальгией по старым временам иногда вспоминают. Реальная ностальгия, потому что ограничений было больше, и человек себя чувствовал спокойно. То есть выкинули, взял и пошел, никто тебя не спрашивал вообще. То есть дали пакет, дома развернешь. Принцип, какой выбор? Никакого выбора, как сейчас помню. Я, чтобы на свадьбу одеться, меня по такому блату мне костюм продавали на базе вообще, так я даже не спрашивал. Меня даже не спрашивали, какой у меня размер. Просто дали и все. Завернутый. Потом все перешивали, подшивали. Ну, что просто на свадьбе быть в костюме. И все были довольны, счастливы, нормально. Никакой проблемы. То есть это вот принцип. Как только мы перестаем искать это вот в этом разнообразии свое счастье, то у нас есть шанс понять, что счастья вообще здесь нет, что в духовном мире. Что нужно духовным развитием заниматься. И тут в принципе нет. Чтобы когда мы заходили в пустой магазин, было понятно, нет счастья реально. А сейчас есть надежда, что есть. Что вот какой-то особенный вариант конфет должен быть, вот с которым чай будет особенно вкусным. Знаете, вот божественно вкусный будет чай. Ну какая-то такая должна быть водка, чтобы потом на утро не было плохо. Вот что-то вот. Вот такое вот. И люди вот ищут это все время. Вот. Им это дают, вот, это вот. Вот на этом все играется. Поэтому, говорится, разум должен ограничивать. Поэтому что говорит Аюрведа? Одни и те же продукты нужно есть всю жизнь. И не волноваться. Одни и те же. Будешь здоровый. Почему? Что ум будет спокойный. Ум будет спокойный, будет хорошее пищеварение, все будет перевариваться. Просто выбери простые продукты, которые в твоей культуре приняты, и ешь, и все будет нормально. Рис сам же дал чипать. И они едят всю жизнь. Ничего, никого разнообразия. А как только начинают злоупотреблять, тут же все начинает вылазить. Чтобы еще приготовить, чтобы еще. Как только магазины появились, тут же все началось. Понимаете? Тут же все началось. Поэтому вот проблемы. Себя ограничить. Поэтому почему это сравнение с женой приводится? Очень хорошее сравнение. Выбрал жену, все. Все. Да, вокруг много всего интересного. А она уже с лопатой ограничивает. Все. И счастливая семейная жизнь. Радостные и довольные. А так все. Так будут большие проблемы. Пошел счастье искать. И что нашел? Что кто-нибудь нашел? Счастье. Не болеющую, не стареющую, много зарабатывающую, ничего не требующую. Все разрешающую. Да? Дайте адрес. Где? Иллюзия абсолютно. Абсолютно стопроцентная иллюзия. Вот это вот, как мы говорили, да, признаки иллюзии. Иллюзия сначала создает сказочность, а потом стаскивает. А потом отупляет. Сначала создает сказочность, а потом отупляет. Поэтому человек видит что-то новое, и его сказочность в глазах появляется. И потом что? Отупление. Видите, как это происходит? Сначала сказочность, надежда на счастье, а потом отупление. Вот это вот так действует иллюзия. Так действует иллюзия. Поэтому мы что делаем? Ограничиваем себя, а потом протрезвляемся. Ограничиваем и протрезвляемся. Вот очень просто. Если не будем себя ограничивать, то не будет протрезвления. Без ограничений наступает сказочность. Скоро Новый год. Подарки. Новая жизнь. В начале этого года мы уже читали лекцию, да? Про плохое солнце, помнишь? Все сбылось. Показательное было. Можете переслушать эту лекцию и посмотреть, как она. Как она удивительная, год плохого солнца. Да как он удивительно выстроил, да? Аж сам начинаешь доверять астрологии. А что начинаешь верить в астрологию ведическую, говорю, да. А переслушайте, просто есть лекция про 2010 год. То есть очень интересно, да, насколько сильна ведическая астрология, да, в общем-то, что она дает эту возможность понять само направление мышления. Скоро я займусь и к декабрю подготовлю по следующему. Поэтому мы еще не знаем, да, как именно весело будет в следующем году. Ну как, я вам расскажу, как именно будет весело. Да. Всегда же есть плюсы и минусы. Что же думаете, без плюсов и минусов? Мы узнаем, как точно будет весело в следующем году. Сам принцип. Но вот эта вот сказочность, она, так сказать, заставляет человека тупеть. Поэтому нужно быть трезвым, поэтому вот эта вот система разумных ограничений делает человека трезвым, он способен видеть реальность. поэтому любая культура — это система ограничений. Только для одного, чтобы человек был трезвым. Потому что трезвым он поймет. То, чем он занимается, это в принципе не вечно. Поэтому нужно добавить вечное. Пусть это остается то, чем мы занимаемся. Это поддержание. Оно должно быть. Но к этому временному нужно что-то вечное добавить. А иначе все это уж совсем грустно. Тут вот временность никому не нужна абсолютно. Ничего она не дает. Концептуального. Что ежик ходит, яблоки насобирает, что мы ходим в магазин, принцип одинаковый. Тупое выражение лица. Принцип один и тот же. Просто тупо жить. Жизнь — это нечто большее. Жизнь — это поиск вечного счастья. Это жизнь. Все остальное — это вот собирание яблок ежиком в лесу. Ничем не отличается абсолютно. Мама мне рассказывала, что у них дача прямо рядом с лесом. Она говорит, что она когда с дачи вечером уезжает, за полчаса уже все вот эти бурундуки, кролики, ежики и белки уже стоят, из леса выглядывают. И как только она берет вещи и уходит, ведь прямо они, ломая ветки, бегут на ее дачу, чтобы все грызть. Прямо ломая ветки, выскакивают из леса. И она уже с этим смирилась. Она уже поняла, что, да, что жизнь такая, не все ей принадлежит. Что земля общая. И она уже их знает там по именам. Ежик Вася там. Не знаю, их уже там, так сказать, с ними разговаривает. Не мешают они как-то вместе. Они даже на нее обижаются. Что там она там, ну, собрала снизу, а сверху только оставила. И они ей там сапоги прогрызли. То есть, идет у них. У них есть такая месть, я помню. В Индии мы вернулись домой, и тогда в какой-то дешевой гостинице жили. И там очень умные крысы, такие, в общем, домашние, здоровые, умные крысы. И эта крыса, она как-то открыла дверь, и у нас там наверху лежала какая-то еда. И она к ней бралась, и вот она к ней лезла, и почти уже добралась. То есть мы ее застали уже вот с одним шагом до пакета с едой. Ну, конечно, мы стали на нее ругаться, ее руками-то не возьмешь, то есть кричать там, чем-то махать, и она очень нехотя, запоминая нас, слезла. Когда мы пришли на следующий раз, она перегрызла сумки у ручек. У ручек сумки перегрызла.
Сумок.
У ручек сумки, говорю. У сумок ручки перегрызла. Извините. Все ручки у сумок перегрызла. Прямо вот посередине. Все поняла, обиделась, что вот дали бы, зачем вам это все надо. Я тут-то на целый день потратила, чтобы добраться. Прям было видно, что у нее настроение испортилось на полгода. Она вот перегрызла вот эти ручки. Я помню, этот момент, хорошие новые сумки. Она вот назло их перегрызла, было понятно. То есть не будут так они грызть ручки, зачем мне нужны. Прямо вот, ровненько, вот, как ножом разрезала вот, все ручки у сумок. Мы потом с ними больше не шутили. Отдавали. Ползешь на, ешь. Поняли, но в принципе не наши, да. Обезьяны тоже там, несешь пакет, не отдашь обезьяне, она запомнит, как ты пахнешь, ночью придет и всю твою одежду вот в полосочку разорвет. Полосочку. Как от мух, знаете, вот вешают в полосочку, вот в полосочку разорвет. Несешь и не ешь, купил так ешь. А то купил, главное, несешь, не ешь, а мы сидим голодные, и ты еще нам не даешь. То есть я ее понимаю прекрасно. Мышление — это оскорбление. Купил — ешь. А раз купил и не ешь, значит не голодный, значит издеваешься, мимо несешь. Поэтому приходит ночью, и полосочка все разрывает. И точно понимаешь, кто приходил. Кого ты вчера обидел.
Так,
получается, что вот иногда там еще что-то, я не знаю, пинает, собственно говоря, начинаешь уже понимать, что все-таки не принадлежит, а потом как-то что-то забывается все, и снова возвращается в начало все. Меня интересует причина.
Причина?
Почему возвращение происходит?
Потому что мы нестабильны. Мы не утвердились. В чем причина того, что у нас что-то не получается? Потому что мы еще не достигли в этом успеха. Стадия тренировки. Что такое тренировка? Когда ничего не получается. Когда мы знаем, как должно быть, а оно не получается. Поэтому я просто тренируюсь. Просто тренируюсь. Должен продолжать тренироваться, вот и все. Тренировка тем и характеризуется, что ничего не получается, но я все равно продолжаю тренироваться. Вот и все. Так все делают. В чем причина? Что что-то получается, а потом не получается. Потому что мы не достигли совершенства. Нужно тренироваться. Постоянно тренироваться. Постоянно делая что-то, помнить об абсолютной истине. Как только забыли, значит не получилось. Это есть, в принципе, не получилось. Мы вспомнили о себе, о своих планах, на то, как утвердиться в этом мире. Разобрались? Разобрались. Спасибо большое.